Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
«Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Дорогие братья и сестры, в эфире 405 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бурчук. Откроет сегодняшнюю программу архивная запись слова насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Виталия. 1 августа мы совершали память преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского Чудотворца. Отец Виталий раскрывает в своем слове Заветы преподобного Серафима в части главнейших христианских добродетелей «Милосердие и смирение». Продолжает программу Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. Прозвучит очередная беседа из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его письмам и дневникам. Об отношении православных к чудесам иных религий. Беседа редактора Валерия Духанина с преподавателем Московской православной духовной академии диаконом Георгием Максимовым продолжает нашу передачу и завершит ее литературная страничка. Мы знакомим вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троицы Сергиевой Лавры» за последние 100 лет.
Thank you. Дорогие братья и сестры, Господь наш Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы спасти весь род человечества. Когда Господь вышел на проповедь, Он сказал: «Блаженны нищие духом, как у тех есть Царство Небесное». Для чего Господь сказал эту заповедь? Для того, дорогие братья и сестры, если христианин не сядет на щиту духа, то ему будет закрыт путь на небо. Мы знаем, что гордая единица, которая была свергнута с неба, она была свергнута из-за гордости. Поэтому христианин, который, если гордо идет на земле, то он не может войти на небо. Мы знаем, святые проводили разным путями здесь святость на земле. Мы знаем многие, которые подвязались в пустыне по 30, по 40, по 50, по 60, по 80 лет. Некоторые здесь проводили зимой жизнь в болезнях и скорбях, которые по 48-50 лет лежали недвижимы на гре болезни. Они славили Бога и благодарили Господа, что Господь дал им такой крест в жизни. И у них была на лице всегда улыбка, они всегда радовались о Господе. Мы знаем также жизнь святую проводили на земле семейное жительство, любвеобильное. Когда вспомнил, когда Макарий Египетский возомнил, что он много имеет святости, много подвязался в пустыне. Господь говорит: иди в селение, ты войдешь в селение, там две семьи, которые живут, они окажутся выше, чем твои подвиги. Когда он пришел в селение и стал спрашивать, две семьи. Скажите, какие у вас подвиги? Нет. У нас никаких подвигов нет. Нет, я не буду до тех пор, пока вы не скажете, какие у вас подвиги. Господь меня прислал с ваше место, чтобы вы мне сказали свои подвиги. Нет у нас никаких подвигов. Мы только 18 лет жили, вот две сестры вышли замуж, у нас никогда не было никакой ругани. Мы только жили 18 лет, никогда не поругались и в любви обильной жизни. И мы хотели уйти в монастырь, но нас мужья не отпустили. Мы тогда дали еще обет не произносить ни одно праздное слово. И тогда Макарий Египетский удивился. Да, действительно, не только жизнь в пустыне многолетняя, но жизнь любвеобильной, семейной может быть выше подвигов, чем подвязаться в пустыне. Мы знаем, дорогие братья и сестры, вот сегодня мы также празднуем обретение мощей преподобного Серафима Саровского, который был обречен в 1903 году. Мы знаем, второе обречение было также в 1991 году, которое он говорил, что посреди лета выходит Пасху, когда мы заняли свои мощи. Были в январе обречены, мы празднуем смерть в 1833 году, в 1991 году был второе обречение, несли мощи летом и пели Пасху, Христос воскресе и пасхальный песнопение. И это пророчество и было преподобным Серафимом. Мы скажем только основные места, которые он учил христианина, как достичь нам совершенства здесь на земле, достичь святости и как войти на небо. Он учил, цель христианской жизни – это стяжание Духа Святаго. Многие скажут, пост и молитва, и бдение, и доброе делание – это тоже стяжание, то есть совершенство для христианина. Но нет, это только, он говорил, достижение Духа Святаго. Эти труды, которые молитва и бдение – это только не совершенство, а только стяжание Духа Святаго. Если мы не будем иметь Духа Святаго, то эти наши бдения и посты, и делания будут понапрасны. Он приводит притчу о юродивых и мудрых девах. Он говорит: юродивые девы не вошли в Царство Небесное, а мудрые вошли в Царство Небесное. Многие скажут, что у них не было добрых дел, у них не хватало идеи точно добрых дел. А я скажу, убогие, что 10-10 лет добродетель. Это великая добродетель, но они не вошли в Царство Небесное, потому что не стяжали Духа Святаго. А почему они не стяжали Духа Святаго? Потому что они возгодились, что они были девственники, и добрые дела они делали на показ не ради Христа Спасителя, а делали, чтобы их похвалили люди. Поэтому им были закрыты врата Царства Небесного. Вот, дорогие братья и сестры, ну, вспомню, когда при разговоре Николая Алексеевича Мотовилу, когда подобно разговаривал с Николаем Алексеевичем Мотовилом, когда осветил своей благодатью эту Николая Алексеевича, тот спрашивает: преподобники, какой исходит от тебя свет ярче солнечного? Он говорит: нет, что ты меня можешь осадить? Я самый грешный, я самый ничтожный, я самый убогий человек. Что ты меня можешь осадить? Какая благодать? Нет, это ты неправильно говоришь. Я самый грешный, от меня не можешь ничто исходить. Какая благодать? Поэтому, дорогие братья и сестры, он здесь показал глубокое смирение, глубокое ничтожество. Из-за этого глубокого ничтожества и смирения и действительно была благодать с Целым Духом Святым. И он является духоносным отцом всего мира. Он является духовным отцом всех монастырей. Мы знаем, преподобный Сергий является духовным игуменом всех монастырей, а это является преподобный Серафим Саровский, духовным отцом всех, всего мира, всех монастырей. Вот, дорогие братья и сестры, поэтому он и нас учит, что если мы будем иметь мирный дух, то у нас будет благодать Духа Святого. Если у нас мирного духа не будет, то мы будем горелые деревяшки, мертвые трупы, ходящие по земле. Вот как он учит преподобный Серафим Саровский. Поэтому, дорогие братья и сестры, он говорит: как снижать нам мирный дух? Ты будешь снижать мирный дух, спасешься ты, спасутся около 100 000. Чтобы снижать мирный дух, мы не должны ли осуждать ни одного человека. Если мы только осудили, мы потеряли Духа Святого. Мы наказали себя этим. То, что мы потеряли Духа Святого, не страшнее на свете, когда мы потеряем Духа Святого за осуждение ближнего. Поэтому он говорит: пришла мысль осудить ближнего, но ты себя осуди. Ты осуди, бей в грудь себя, как бил мытарь. Боже, милость будь мне грешного. А если ты будешь как гордый фарисей, то ты будешь осужден, ты потеряешь Духа Святого, ты будешь мертвую душой. И вот также преподобный Серафим Саровский учит нас, что мы должны молитву, какие бы мы труды ни делали, мы должны быть всегда в молитве. То есть творить Иисусу молитву: Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня грешу. То есть мы до обеда должны творить молитву. После обеда мы должны творить молитву: Матерь Божия, пресвятая Владычица Богородица, спаси меня грешу, грешную. Или: Иисусе Христе, Сын Божий, молитву Богородица, помилуй меня грешу, грешную. И вот если мы будем молиться, то у нас мы всегда будем заняты молитвой, нам никакая не придет мысль осуждения. Он также говорил: не цена многой молитвы. Мы вот тогда если своим дивейским монахиням, когда Матерь Божья ему внушала, и не составляй много молиться, потому что они находятся в большом послушании. И если они устали, то туда им краткую молитву. Вот он им дал краткую молитву, считать «Отче наш» утром 3 раза, и «Богородица» 3 раза, «Веру» 1 раз, и также на том грядущий считать «Отче наш» 3 раза, «Богородица» и «Веру» 1 раз. И, дорогие братья и сестры, мы знаем, что Матерь Божия являлась, когда он был предсмертным, уже на дре, и когда была сильная у него болезнь водянка, и была неизлечимой болезнью, и когда он приближают слуги его, хотели призвать врача. Нет. Он говорит: врач, это небесный меня, Иисус Христос, а помощница его, это Царица Небесная, Матерь Божия. Вот Матерь Божия, когда явилась с апостолом Иоанном Богословом и апостолом Яковом, и она говорит: это от рода нашего. И она прикоснулась его и исцелила преподобного Серафима. И мы знаем, что она еще дважды исцеляла от болезней. И она являлась много раз преподобному Серафиму Саровскому. Но поправил, можно сказать, этот был ученик Матери Божией. Никто не являлся Матерью Божией больше, как преподобным Серафим Саровскому. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы знаем, как Матерь Божия возлюбил преподобного Серафима Саровского, и как он возлюбил всех приходящих к нему. Почему он говорил всегда: радость моя, Христос воскресе. Потому что у него исходил благодать Духа Святого, который осветлял всех, кто приходил с горем, с несчастьем, с каким бы болезнью приходили к преподобному. Он всегда окормлял, и всегда уходили исцеленные, радостные, благодарственные Духом Святым. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы будем молиться преподобному Серафиму Саровскому и будем просить, чтобы он нам дал стяжать Духа Святого. Потому что мы, если не стяжем Духа Святого, то мы окажемся подобно юродивой девы, кто еще не от Царства Небесного. И мы понапрасну будет наша земная жизнь здесь на земле. Мы должны помнить, что земная жизнь это как краткая. Вот недавно была весна, сейчас лет уже вот пройдет, будет осень, зима, и так идет, как пар появляется, исчезает, как цвет цветет, отцветает, так время идет быстро, смена времен. Поэтому года, также мы должны помнить, что наша жизнь, она мигом пройдет, мигом, одноминутной, можно сказать. И поэтому мы должны помнить всегда о небе. Мы должны помнить, чтобы не понапрасну, чтобы нам пройти здесь земную жизнь, чтобы нам оказаться мертвой душой здесь на земле, а чтобы нам снижать дух, обладать дух Святого. Мы можем кратко, то есть не молиться, мало поститься, мало и кратко молиться, и мало поститься. Но самое главное, добродетель, это не осудить ближнего человека. Если мы не будем осуждать, а будем осуждать только себя, мы будем обладать Духом Святым. Если мы будем молиться, по тысяче поклонов делать, будем по неделям не вкушать никакой пищи, а будем осуждать ближнего, то благодати Духа Святого у нас не будет. Мы будем мертвой душой, и закроется нам врата Царства Небесного за осуждение. То есть мы здесь жизнь земной проведем понапрасну. Вот, дорогие братья и сестры, поэтому наш долг возлюбить ближнего, и как преподобный Серафим Саровский говорил, возлюби Господа своей всей душой и сердцем, ближнего своего, как своего себя. Господь будет, вот мы всегда в своем сердце, как на престоле, и ты будет чувство всегда Господа Иисуса Христа и Святую Троицу, которая славима во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Вы слушали слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Виталия, запись 1998 года.
Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский по его беседам, словам, поучением, речам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
Иоанна Рыбского. В этот святой день церковной памяти преподобного Иоанна Рыбского и день рождения, также день знаменитства кронштадтского святого пастыря, батюшка знакомит со своей жизнью и говорит о высоте священства. Сегодня мне, то есть 19 октября 1899 года. Рассказывает отец Иоанн, Божьей милостью исполнилось 70 лет жизни, а благодати священства почти 44 года. Почитаю справедливым оглянуться на прожитое время и воспомянуть милости Божьей ко мне. Велика милость Божия, что я дожил до таких лет. Кто из знавших меня в младенчестве мог думать, что я доживу до восьмого десятка лет, который по пророку составляет крайний предел жизни человека? Рос я болезненным, слабым, и в самом младенчестве тяжкая болезнь, оспа, едва не свела меня в могилу. Господь сохранил мне жизнь. Приспело время учиться. Я отведен был в школу. Наука была темна для меня. Я не был подготовлен дома. Самому надо было доходить до разумения и познания. сознавал и чувствовал я свою беспомощность, ревниво смотрел на успехи товарищей и стал просить помощи и разумения у Бога. И открыл мне Господь разум. Но и тогда, во время учения, сколько я перенес тяжких болезней. При слабых физических силах прошел я 3 образовательные и воспитательные школы. Низшую, среднюю и высшую. Высшая духовная школа, коей присвоено название Духовной Академии, имела на меня особенно благотворное влияние. Пленил мой ум и сердце премудрый, дивный план спасения погибающего рода человеческого через Божественного Агнца Божия Иисуса Христа. Прочитав Библию с Евангелием и многие творения Златоуста и других древних отцов, также и русского Златоустова Филарета Московского, я почувствовал особенное влечение к званию священника и стал молить Господа, чтобы Он сподобил меня благодати священства и пастырства словесных овец Его. Вскоре по окончании высшей школы я возведен был на высоту священного сана. И вот, 44-й год, прохожу это звание, принося почти ежедневно бескровную жертву. Благодарю Господа, подавшего мне возможность через частое совершение богослужения изучить весь круг наших богослужебных книг, познать их мудрый состав и богатство содержания. Дорогие братья, иереи и сопастыри словесного стада Христова, нам вверено от Бога величайшее служение. Мы уполномочены благодатью Духа Божия совершать величайшие тайны Божии в Церкви, возрождение и освящение грешного человечества. Мы предстоим престолу Вседержителя лицом к лицу, беседуем с Ним, умоляем Его, прославляем и благодарим Его. Какая требуется от нас вера, какое благоговение, какое внимание к себе непрестанное, какая чистота сердца, какое бесстрастие, какое упование на Бога, какая любовь к Богу и ближнему, какое дерзновение, какая мудрость и простота, какое отрешение от всякого зла, какое милосердие и сострадание к людям. Священник, живя на земле, должен быть небесным. Спасемся мы сами и других спасем, если будем ревнительны. В день святого благоверного князя Александра Невского. Ныне, творя память святого благоверного князя Александра Невского, мы благоговеем пред его верой и благочестием, перед его умом, дерзновенным обличением лжеверия, мужеством и громкими победами над врагами Отечества, нападавшими отовсюду. Это истинный столб и Святой Церкви, и своего Отечества. Святой князь собрал русских в города, села, ободрял их, строил церкви, созывал народ на молитву, утешал скорбящих, для всех был всем. зато и сподобился славной кончины и вечного царствия на небе. Вот указывает святой праведный Иоанн Кронштадтский, блаженный наставник всем нам, как веровать, как служить Богу и Отечеству, как жить и спасаться, и держать себя непорабощенным никакими страстями и побеждать мужеством и силой Божией всех врагов, оставаясь сам непоборимым. Крепко подвязайтесь, братья и сестры, за свою веру. Испытывайте сами себя, верили вы, живете ли по вере. Читайте и слушайте жития святых.
Вы слышали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово».Нашу программу беседа редактора Валерия Духанина с преподавателем Московской Духовной Академии диаконом Георгием Максимовым об отношении православных к так называемым чудесам в иных религиях.
Мы видим, что вроде бы действительно происходят какие-то чудеса, какие-то необыкновенные явления в среде мусульман. Вот в частности, не так давно проявились надписи на арабском языке на теле 9-месячного младенца. Упоминание подобных надписей также можно встретить в средствах массовой информации. Ну, появляется, что там, вот, скажем, в Турции на теле овцы на одном боку появилась надпись «Аллах», а на другом «Мухаммед». То там где-то в облаках они разглядят, то еще где-то, даже на оладьях рассматривали неожиданно появляющиеся надписи с именем Аллах. Вот как мы все-таки должны относиться к чудесам в нехристианских религиях и вот конкретно в исламе?
Да, я хотел бы для наших слушателей рассказать прежде всего об общих принципах отношениях святых отцов к чудесам в других религиях. Надо сказать, во-первых, что святые отцы признавали, что чудеса бывают в других религиях. И они объясняли это. Вот, например, священноучник Киприан Карфагенский в книге о суете идолов пишет: «Есть нечистые блудящие духи, которые, погрязшие в мирских пороках и через пристрастие к земному отделившись от силы небесной, не перестают сами погибшие губить, сами развратные распространять разврат. Они наитием вдохновляют сердца прорицателей, оживляют нервы изгнанников, управляют полетом птиц, властвуют над судьбами, производят прорицания, примешивая всегда ложь к истине. Так что и сами обманывают, они тревожат жизнь, беспокоят во сне и, вторгшись в тела тайно, устрашают умы, уродуют члены, портят здоровье, вызывают болезни, чтобы заставить чтить себя. Когда же, насытившись запахом алтарей, оставляют то, что обдержали, тогда кажутся целителями, потому что врачевство от них и заключается в прекращении их навета. Главная забота их — отвлекать людей от Бога, отводить людей от разумения истинной религии к суеверному почитанию себя. И так как сами они осуждены на казнь, искать участников казни в тех, кого обманом успеют увлечь к участию в своем преступлении». То же самое объяснение предлагал святой Иустин философ. Он так говорил о чудесах, которые совершаются языческими богами. Он говорил, что демоны подобны разбойникам, ибо как у тех в обычае ловить кого-нибудь живьем, брать в плен, а потом возвращать близким за выкуп. Это здесь можно провести параллель с чеченскими террористами, которые то же самое делали в Чечне многие годы. Так и эти якобы боги, напав на чьи-либо члены, а потом, заботясь о собственной славе, приказывают людям выйти принародно на виду у всех, и когда насладятся восхвалениями, удаляются от недужных, прекращая болезнь ими самими устроенную и возвращая людей в их прежнее состояние. Это вот как раз что касается языческих чудес. Но при этом святые отцы говорили и про те чудеса, которые совершаются не только языческими богами, то есть во имя языческих богов, но и те чудеса, которые совершаются как бы якобы во имя единого Бога. Об этом писал преподобный Иоанн Кассиан, римлянин. Он говорил: «Весьма часто люди, развращенные умом и противники веры христианской, именем Господа изгоняют демонов и творят великие чудеса, так что даже сила исцеления исходит иногда от недостойных грешных. Исцеления такого рода бывают по обольщению и ухищрению демонов. Человек, преданный явным порокам, может производить иногда удивительные действия. Через это увлекается подражание его порокам и нечестию». Вот это то, как раз, как объясняли святые отцы. И что касается ислама, исламских чудес, например, вспоминается, что старец Паисий Святогорец говорил о чудесах дервишей, которые видят свет. И старец Паисий говорил, что это тот свет, который показывают бесы. Действительно, в исламе есть тяга к чудесам. И в последнее время даже особенно выраженная и выражающаяся иногда довольно причудливо. Действительно, они стараются видеть везде там какие-то надписи на арабском языке. Арабский язык в арабской письменности, он такой, столь, скажем так, подвижный в качестве каллиграфии, что при желании можно эти надписи увидеть, разглядеть где угодно. И они видят там, вот, допустим, разрежут арбуз, там имя Аллах, или там пчелы там соткут имя Аллах, или еще там посмотрят на Луну, тень на Луне, тоже они там разглядывают имя Аллах. Или, допустим, некоторые из этих чудес, они явно надуманные, и уже бывало, что и получившие опровержение. Например, среди мусульман известен рассказ о том, что якобы астронавт Нил Армстронг, когда был на Луне, то он там услышал азан, то есть мусульманский призыв на молитву. И это везде подавалось, как якобы вот все совершеннейший факт. А сам Нил Армстронг, когда узнал об этом, с возмущением это от его лица была опровергнута эта информация. Он опровергал, что никакого азана он не слышал на Луне. Ну как же на этом мусульмане отреагировали? Я сам видел, как они обсуждали это, например, в интернете. Они с глубокомысленным, так сказать, видом говорили: ну мы же понимаем, что это христиане на него надавили, что они ему угрожали, что ему просто пришлось, так сказать, на самом-то деле азан он там слышал. Бывают и такие случаи. Но, конечно, нельзя все объяснять просто лишь совпадением или шарлатанством. Бывают в других религиях, бывают чудеса, чудесные явления, и не только в религиях. Вот там доводились слушать примеры, как статуя Элвиса Пресли заплакала, потом у кого-то вот портрет Ленина вот тоже что-то он там стал или рыдать, что-то из него стало выделяться, какая-то жидкость. Чудесные явления существуют, и если мы посмотрим, как святые отцы объясняют, то все стоит на свои места. Ну и в самой этой истории тоже вот есть вещи, которые заставляют задуматься. То есть, во-первых, говорится о том, что для самого мальчика эти надписи причиняют страдания. Зачем благому Богу мучить ребенка для того, чтобы написать вещи, которые, в общем-то, и так очевидны? Неужели он не мог сделать так, чтобы этого не было, например? Даже если он захотел писать на арабском языке, ну, почему нельзя сделать так, чтобы ребенок не испытывал каких-то вот этих вещей? Ну и само содержание этих надписей, в одной из которых тоже говорится там, есть обещание уничтожить, ну, тоже показывают, на мой взгляд, правоту святых отцов.
Ну, что касается действительно семьи Якубовых, у которых вот якобы произошло вот это чудо, то обращает на себя внимание факт, то, что они отказались от серьезной научной экспертизы, обследования ребенка, тем не менее везде провозглашают это как чудо свыше. Но если углубляться в этот вопрос, то действительно мы видим, что ребенок, на теле которого эти надписи, по свидетельству их собственных родителей, вот он мучается, страдает, и ведь становится каким-то таким вот даже раздражительным, как они говорят, не спит всю эту ночь, что-то происходит с его телом. И вот тут можно вспомнить тоже в качестве параллели, как сам Мухаммед получал откровение, да, вот когда некое сверхъестественное существо на него нашло, и он испытывал некое подавление, да, то есть тоже давление свыше, которое его подчиняло и доставляло ему некие истязания тоже. Если нам скажут, ну вот хорошо, вот вы говорите, что они испытывают истязания, но ведь Христос тоже страдал на кресте. Вот как ответить на этот вопрос? Можно ли провести какую-то параллель между муками которые претерпевал Мухаммед на момент получения своих откровений, и страданиями на кресте Христа Спасителя.
Здесь параллель-то провести можно, но параллель будет не в пользу ислама. Господь Иисус Христос, наш воплотившийся Бог, Он страдал ради того, чтобы нас избавить от страданий. По представлению мусульман, Аллах, сам не страдая, причиняет страдания другим. По-моему, все, сами факты говорят за себя.
Да, еще можно добавить, что никогда, собственно, вот в традиции, да, Священного Писания, ветхозаветных пророков и вообще в традиции христианской, откровение Божие, подлинное откровение, оно не получалось путем истязания человека. То есть Христос страдал на кресте не для того, чтобы получить какое-то откровение, потому что Он и так его уже явил, а именно для того, чтобы искупить грехи людей. А в исламской же традиции мы видим, что Мухаммед страдает и испытывает подавление, чтобы принять якобы некое откровение. Ну, конечно, мы можем вспомнить, что Господь и страдал добровольно. Это было в Его полной власти, и Он добровольно шел. И совсем иные искупительные страдания. Почему я задаю вам эти вопросы? Дело в том, что в связи с этим чудом может возникнуть такой вопрос. Иной раз эта мысль высказывается, что, ну, а действительно, почему бы не признать вот появление этой надписи как действие Божие? Ну, может быть, Господь тоже дает им свое откровение на понятном для них языке, мусульманам, на языке их исламской традиции, их культуры. Вот таким образом Он их призывает к благочестию. Да и другие религии. Может быть, это тоже какое-то вот свое, понятное для людей, откровение. То есть вот одних вести таким путем, другим иным, кого-то путем буддизма, кого-то путем ислама, чтобы люди вот той дорогой, которая для них более удобна, восходили к своему личному духовному совершенствованию.
Это заблуждение, оно известно, о нем писали святые отцы, и в частности, его обличение, этого заблуждения посвятил целое сочинение святитель Игнатий Брянчанинов, который говорил, что всякий, кто допускает возможность спасения без Христа, отвергается от Христа и, возможно, невольно впадает в тяжкий грех богохульства. Это противоречит словам Священного Писания. Апостол Петр в книге «Деяния апостольских» записано это, что апостол Петр сказал, что кроме имени Христова нет никакого имени под небом, которому бы нам надлежало спастись, и нет ни в ком нам спасения. Кроме этого, сам же Господь сказал, говоря о проповеди, посылая апостолов на проповедь Евангелия, сказал, что кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Далее. Невозможно чтить Отца, не почитая Сына. Это сам Господь говорит, кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца. В другом месте в Евангелии Господь говорит, кто не имеет Сына, тот не имеет и Отца. В другом месте сам говорит Господь, изобличая вот это заблуждение, что «Я есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Далее Господь говорит, кто не знает Сына, тот не знает Отца. То есть все это показывает, что все те, кто не признает Господа Иисуса Христа Сыном Божьим, воплотившимся ради нашего спасения, они все, именно в соответствии, в строгом соответствии со словами Священного Писания, они не знают Бога, не чтут Бога и не приходят к Богу. И это вполне естественно, как говорил преподобный Иустин Попович, что невозможно это, потому что не существует Бога без Христа ни на небе, ни на земле, ни под землей. Поэтому всякое отношение человека с Богом – это отношение с Ним через Христа. Почему вот это лжеучение очень опасно? Потому что оно лишает смысла само христианство, христианскую веру. Почему святитель Игнатий Брянчанинов называет его богохульством? Потому что если мы вдумаемся и додумаем его до конца, то оказывается, что мы действительно отвергаемся от Господа Иисуса Христа. Если можно спастись без Христа, значит, можно было спастись и до Христа. А если можно было спастись до Христа, то зачем тогда Христос приходил? Зачем Он пошел на смерть? Если Он дает нам не спасение, если мы можем спастись и без Него. Это ложь. И, конечно, это очень тяжкое заблуждение, от которого я желаю всем избавиться, если кто-то к этому причастен. Сам апостол Павел сказал, что если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Это апостол Павел сказал про богоданный ветхозаветный закон, что даже им невозможно было спастись. Что уж говорить про людей, которые даже не относятся к этому ветхому закону, а которые просто следуют своим измышлениям или человеческим измышлениям под видом той или иной религии. И хотелось бы еще добавить, что это вещи, которые вполне очевидны для православного христианина, потому что святые отцы, которые писали об исламе, они писали все вполне определенно. И были святые мученики, которые говорили, что они в видении видели Мухаммеда в аду и говорили, что туда же последуют все, кто его считает за пророка. И не только отдельные мученики говорили, но и собор, Константинопольский собор 1180 года, который разбирал вопросы с исламом, он писал то же самое. Провозгласил анафему тем, кто считает Мухаммеда за пророком, кто верит ему. Поэтому для православного человека здесь нету никаких вариантов. Если человек действительно верит в Господа, если для него это не просто традиция или то, к чему он привык, или то, что ему нравится чисто из эстетических соображений, а если для него это истина, то для него здесь нет никаких вопросов или сомнений. Все очевидно.
По книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Для любящих Лавру и ее историю, и для всех, ищущих спасения в монастырях. Братья и сестры, мы продолжаем знакомить вас со страницами книги архидиакона Сергия Голубцова «Троицы Сергиевой Лавры за последние 100 лет». В последней нашей передаче, посвященной этой книге, мы рассматривали первый Всероссийский монашеский съезд 1909 года и его решение. Этот съезд проходил в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. По первому вопросу почти единогласно было принято решение перевести все штатные монастыри в общежительные, и была выбрана комиссия по разработке мер в этом направлении. В защиту штатных монастырей подал голос епископ Митрофан, предложивший оставить штатные монастыри в городах. Лавры же решено было оставить в прежнем положении. Было также указано, что общежитие дает добрые плоды, если во главе монастыря будет стоять опытный в духовной жизни настоятель, не связанный по рукам с соборным правлением, членом которого следует доверить лишь совещательный голос, что большим злом является назначение на этот пост лиц, отличающихся лишь хозяйственными и административными дарованиями, или вообще лиц лишь по личному расположению к ним духовной администрации. Недопустима отдельная кухня для настоятелей. Был затронут вопрос и о необходимости введения общежития во всех женских обителях, большинство из которых штатные с нищенским содержанием. По второму и третьему вопросу решили, в частности, первое. В монастырские хоры мальчиков не допускать, а петь послушникам, монахам и свободным от своей службы иеромонахам, подчиняясь на клиросе во всем регенту. Второе. Мальчикам петь отдельными хорами, если их присутствие в монастыре продиктовано уважительными причинами, например, воспитанием. Третье. В монастырях запретить итальянское пение, разрешив местное, греческое и знаменное. Четвертое. Запретить наем хоров. По четвертому вопросу было постановлено иметь то число литургий, которое может быть отслужено наличным составом братьев, не принимать священнослужителей со стороны и не рукополагать ради этого в священный сан, особенно лиц не вполне достойных. Было предложено также иметь в епархии с этой целью специального духовника, на чье мнение о достоинстве кандидата в иереи мог бы полагаться архиерей. По пятому вопросу о винопитии в монастырях говорилось на съезде немало. Епископ Никон Рождественский признал, что самый гибельный, наиболее распространенный порок в мужских и именно в штатных монастырях – пьянство, причина которого в отсутствии духовного руководства, в праздности, в неумении, в нежелании и отсутствии условий общего труда на пользу родной обители. Неумна и ссылка защитников винопития на церковные книги, где упоминается употребление вина. Но какого? Виноградного слабого, 8-10 градусов, употребляемого на юге по недостатку хорошей воды. Преподобный Серафим советовал своему другу-старцу Тимону вообще не держать вина в обители, однако предложение ввести особое упоминание о вине в монашеских обетах не нашло поддержки на съезде ввиду общего обета о воздержании. Что было явно неправильно, на наш взгляд, то было постановлено под страхом строжайшей ответственности обязать всех монашествующих, от настоятеля до послушника, к полнейшему воздержанию от вина, запретить употребление спиртных напитков на трапезе, кроме монастырей южных, например, Нового Афона и других, лежащих в местности, где употребление питьевой воды вызывает лихорадку, и где допустимо подавать разбавленной водой легкое виноградное вино своего приготовления. По шестому вопросу отец Алексей Засимовский указал на то, что старцем может быть хорошо осведомленное в Слове Божьем лицо, не занимающее начальственного положения, чтобы духовные чада могли без боязни раскрываться перед ним, что он должен в строгой тайне хранить слышанное и руководить лишь добровольно приходящими к нему. Желательно, чтобы он был санией монаха, дабы имел право разрешать от грехов, чтобы он сам имел общение с другими старцами для проверки своего устроения. Съезд постановил, чтобы настоятели обители выбирали в старца наиболее опытного в духовном плане инока, которого бы направляли на обучение в иной монастырь, где процветает старчество. По седьмому, десятому и одиннадцатому вопросам переходящих из монастыря в монастырь инока предлагалось принимать лишь по рекомендации прежнего настоятеля. Предлагалось также, чтобы имена ненадежных монахов вносились в особые списки для сведения настоятелей монастырей. Было постановлено не давать порочным монахам отпускного билета и исправлять их на месте. При неисправности доносить епархиальному архиерею, который мог бы без синода возвратить виновного в первобытное состояние. По тринадцатому вопросу было постановлено категорически не иметь прачек в мужских монастырях и вообще прислуги из лиц другого пола, коровниц же из самых благоговейных старушек. По четырнадцатому вопросу было выражено пожелание, чтобы монастырские дела реализовались иночествующими, чтобы отчеты давались епископу, а не консистории. По шестнадцатому вопросу запрещалось допускать исповедь в кельях, кроме как у опытнейшего в духовной жизни старца. Запрещалось обходиться одной общей исповедью и разрешалось в случае многолюдства начинать исповедь за несколько дней до причащения. Постановлено, что духовником могло быть назначено лицо пожилого возраста, опытное и с разрешения епархиального архиерея. По вопросу о настоятелях монастырей развернулась полемика. Епископ Никон указал на недопустимость епархиальному архиерею управлять монастырем, ввиду недостатка времени для внимательного руководства братью из-за занятости епархиальными делами, из-за разъездов, из-за того, что часто в архиереи посвящают ученых мужей, не имеющих навыков иноческой жизни. Пусть они получают для благотворительных нужд свою долю доходов от монастыря, но ими не управляют. Митрофан, епископ Елецкий, викарий Орловского епископа, резко возразил епископу Никону, указав на то, что лица из архиереев прошли большую ученую школу, которая превышает школу монашеского искуса, тем более преподносимого расстроенным монастырем, что и вдовы, и священники имеют опыт пастырства не меньше, чем духовники из монахов, что и многие прожившие в монастырях по много лет не имеют надлежащего духовного строения. Епископ Дмитрий Сухумский поддержал епископа Никона, указав, что настоятель должен быть примером братьев во всем, первым идти на послушание, в церковь и трапезу. Только поживший в монастыре может приобрести смирение и послушание и быть примером в этом для остальных братьев. Епископы часто имеют отдельную трапезу и этим подают дурной пример остальным настоятелям. Съезд нашел неудобным назначать настоятелями изо штатных архиереев и пришел к мнению, чтобы настоятели избирались преимущественно из братьев этого же монастыря, чтобы архиереи не назначались настоятелями монастырей, кроме лавр, где есть наместники, чтобы для архиереев, ушедших на покой, выделялся монастырь с приличными кельями, библиотекой для научных занятий и содержанием из доходов настоятелей, которым в настоящее время, как правило, выделяется треть доходов монастыря. Предлагалось вместо этого доход настоятеля ограничить тремя иеромонашескими кружками. По вопросу о монашествующих, учащихся в духовных заведениях, съездом был принят ряд пунктов. В частности, студенты, заявившие о своем желании принять постриг, должны в каникулы быть посылаемы послушниками в монастыри для прохождения монашеского послушания, а по окончании курса учебы прожить, желательно в тех же монастырях, не менее 2 лет, к которым они должны быть приписаны, даже и в случае посылки их на какую-либо службу после учебы. В этих же монастырях они должны проводить свое свободное от службы время, например, отпуск. По 18-му вопросу о крестных ходах и сборах было постановлено, чтобы крестные ходы предпринимались исключительно с целью подъема религиозного духа и совершались с наибольшей торжественностью, чтобы в них были посылаемы иноки трезвой непорочной жизни пожилого возраста. В отношении же сборов на монастыри были разные мнения. Общим было то, чтобы на сборы с книжкой, и притом не чаще, чем раз в год, посылались лишь по действительной неотложной нужде монастыря, и притом лица старше 50 лет. Архимандрит Тавии предложил уничтожить вообще сбор, даже ценой закрытия бедных монастырей, дабы не потерять душу сборщиков или сборщиц из-за капли сбора. Собрание приняло это предложение, однако автор книги «Иеромонах Серафим» выразил надежду, что Синод не согласится с таким заключением съезда и не изгонит из обителей тысячи существ, им доверившихся и виновных только в том, что на свое несчастье они вместо монастыря богатого попали в менее обеспеченный. Много было сказано и об угрожающей обстановке для церкви в связи с законами о веротерпимости и необходимости усилить все виды миссионерской деятельности. 22-й вопрос об объединяющем обители союзе духовной взаимопомощи был встречен с одобрением, как давно назревший для решений разных монастырских нужд, в том числе и для оказания помощи желающим учредить вновь созидаемый монастырь и для защиты и сплочения обителей от нападок извне. Об этом особенно горячо говорил епископ Евдоким, который, в частности, упомянул о том, сколько нужно было ему истратить времени и сил, чтобы добиться отвода клочка земли для небольшой женской обители на его родине. Были рассмотрены на съезде и дополнительные к программе вопросы о запрете настоятелям монастырей оставлять наследство, согласно 6-му правилу двукратного собора, и ходатайствовать об отмене существующих законов и о передаче оставшихся после смерти иноков денег монастырю. Предложение Синоду отменить недуховные награды, выдаваемые им или правительством, оставив чисто церковные, скуфью, палицу и тому подобное. О запрещении ссылки в монастыри провинившегося белого духовенства или малолетних преступников, о необходимости повсеместного введения с духовной целью монашеского физического труда. Итоги съезда получили многочисленные отклики ряда лиц. В частности, выступил некто под инициалами ЕМ в журнале «Колокол» номер 1011 от 22 июля, с которым вступил в полемику епископ Никон в номере 1016 от 28 июля, и к которой присоединились еще 2 автора. Выступил со статьей и Евгений Поселянин, отметивший односторонность подхода в решении русскому монастырю быть лишь созерцательного, молитвенного типа, а не благотворительного, поскольку нельзя всех людей подгонять под один тип. Много есть, напротив, деятельных людей, которые с большой готовностью и пользой послужили бы делу любви, уходу за больными, стариками и инвалидами, воспитанию детей и тому подобному. Отвечая поселянину, Преосвященный Никон сказал, что он не против разных благотворительных общин, братств, но пусть их не путают с монастырями, и что он против того, чтобы иноки занимались размеренным трудом, уложенным в какие-то рамки, так как якобы такой труд повредит духовному деланию. Странной являлась, на наш взгляд, позиция епископа Никона, стремящегося изолировать иноков от мира, якобы во избежание искушений, а по сути – изолировать мир от иноков и от их идеалов, и это на том основании, что якобы размеренная работа в благотворительных или воспитательных заведениях является нарушением заповеди Господней «Отвергнись себе, возьми крест свой и иди за Мною». Для этого по Никону и дается ему полная свобода от всех попечений мирских. Для сей цели он освобождается даже от таких дел благотворения, как милостыня, как скорая отвлекает его от единого на потребу. Неосновательность его позиции состояла в том, что на каждого действительного инока-молитвенника и руководителя других ко спасению, таких, какими были отец Алексей, Герман Зосимовский, отец Варнава в Гефсиманском скиту, общение которых с миром не прерывалось, за исключением периодов ухода их на время в затвор, и для которых занятие упомянутыми трудами значило бы просто лишение или уменьшение благодатного для паствы общения с такими лицами. приходилось, особенно в штатных монастырях, до нескольких десятков лиц совсем не иноческого настроения, для которых планомерные занятия трудом, полезным обществу, уход за больными, воспитание детей и просто физический труд явилось бы, может быть, единственным спасительным для души делом. Манера стричь всех под одну гребенку, стремление втискивать в прокрустово ложе своего узкого разумения все разнообразие характеров и жизни являлись одной из серьезных причин чрезвычайно низкой популярности наших «созерцательных» в кавычках монастырей, особенно среди думающей и рассуждающей части русского общества. В противовес этой позиции епископа Никона выступил иеромонах Алексий, вероятно, Зосимовский, который, затронув ряд вопросов, подробно остановился на так называемом «деятельном монашестве», представителем которого было монашество древнее, полное живого зиждительного духа. «Вера везде мертва, поэтому такая деятельность монастырей, как открытие школ, больниц, приютов, богоделин, воспитание сирот, брошенных детей и прочее, должна быть приветствуема и развиваема». В заключении статьи отец Алексий выдвинул ряд предложений по разным пунктам программы. Там же он предложил, чтобы монашествующие не ели мясо там, где это дозволено, например, в Западном крае. О съезде отозвался и известный публицист, бывший позднее доцентом Московской духовной академии, Кузнецов. Одобрив сам факт монашеского съезда, он подверг осуждению бюрократический подход к формам его организации с разделением прав решающего и совещательного голоса, с назначением синодом тех или иных представителей от тех или иных монастырей, преимущественно, конечно, настоятелей, саркастически заметив, что даже в области государственной жизни в России уже перестали верить известному афоризму Козьмы Прудкова, что истину можно познать только на государственной службе. Непонятно, почему женские, самые многочисленные монастыри, имеющие много своей специфики, вообще не были представлены на съезде. Наличие программы сковывало участников. В заключении автор книги, выражая очевидную официальную точку зрения, книга перед печатанием была просмотрена синодом, пишет, что первый съезд не должен быть последним, и что на его резолюцию можно и должно смотреть пока только как на материал для обсуждения, а не как на постановление, требующее лишь немедленного осуществления для того, чтобы монашество зацвело пышным духовным цветом на Руси. Поскольку это был лишь первый, к тому же малочисленный съезд, чтобы в его решениях можно было усматривать такое выражение общественного мнения иночествующих, которое будет поддержано ими в случае введения общеобязательных правил. По книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Подошел к концу 405-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бурчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у всех святых молитв.